то, чего я боюсь. Да, я очень боюсь рутины. Сделай офигенно, и пусть сами к тебе придут, или сделай средненько и постучись во все двери. Мы себя не слышим, мы настолько заморожены. Когда у тебя есть язык культуры, с тобой интересно говорить. Сегодня танцую интуитивный танец и ползаю по полу в юбке. Копировать лисички или, там, не знаю, строить еще один мясной ресторан, как будто бы уже неинтересно. Вся Москва про них все лето говорила. Завтра поеду лежать на печке без телефона. Ты, наоборот, получаешь удовольствие от того, что ты не пошел никуда. Я просто потеряла какое-то количество там друзей вот в этой вот повестке психологизации.
Доброе утро, день или вечер. Меня зовут Александра Кретова, и это мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод — это история, вдохновляющая меня женщина, ее отношения с самой собой, внутренним и внешними мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Героиня этого выпуска — Анна Янчевская, ресторатор, основатель сетей «Чиха» и «Охотка», бывшая правая рука Аркадия Новикова, а ныне культурный предприниматель. Аня совмещает большое количество ролей, поэтому в этом выпуске мы говорили о том, что объединяет все ее проекты и как ей удалось обернуть выгорание себе на пользу. А еще обсудили, почему рестораны уже давно не только про еду и зачем люди на самом деле в них приходят, как работать на перегретом рынке и что предлагать гостям во время дефицита смыслов, что такое культурный код и зачем его искать, как предугадать культурную повестку и попасть в нее. Поддержкой и благодарностью от вас будут оценки и отзывы в Apple подкастах, сердечки в Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас нужен. Я всегда вижу и читаю все ваши отзывы, и это здорово меня подбадривает делать подкаст дальше. И если вам не хватает картинки, вы ее давно ждали, то смотрите видеоверсию разговора с Аней и другими героинями институтки на YouTube-канале одноименном. Ссылку мы всегда оставляем в описании. Приятного прослушивания!
Аня, привет!
Привет, привет!
Я тебя рада видеть! Расскажи в паре слов, пожалуйста, о себе, для тех, кто тебя еще, может быть, не знает, или под собой чем ты занимаешься. Что ты делаешь?
Я предприниматель, ресторатор, евангелист культурного предпринимательства в индустрии, образовательный инженер. Я обучаю людей большим смыслом и строю рестораны без сезона лисичек и инжира. Я, наверное, нахожусь в такой позиции художника-творца, и для меня моя деятельность — это такой акт творчества, акт самовыражения, и для меня продукты и вообще в целом еда — это такая базовая конструкция, выше которой я поднимаюсь. То есть я считаю, что, если говорить про рестораны, это такая социальная конструкция, культурная конструкция, куда люди приходят закрывать не только свои базовые потребности, давно уже не только базовые потребности, но и разные другие социальные, эстетические, экзистенциальные, смысловые. И вот мне очень нравится жонглировать этими смыслами и создавать, проектировать большие идеи, которые помогают человеку слышать себя, находить себя. И вот в этом, наверное, мой такой творческий интерес делать дело, которое я делаю.
Расскажи про команду. У тебя несколько проектов, у тебя свои рестораны, при этом ты еще ведешь образовательный курс, несколько курсов, насколько я знаю, и являешься партнером в школе кулинарной Новиков School.
Да, давай я по порядку расскажу про проекты. Есть бренд «Чиха». Это такая молодежная сеть китайских закусочных, где мы на самом деле исследуем подростковую рефлексию, исследуем кризис идентичности через, собственно, китайскую еду и строим такой комьюнити-бренд. Есть бренд «Охотка». Это бренд с локальными морепродуктами, где мы замедляем людей и создаем такое пространство, где ты можешь побыть на берегу моря, далеко от моря. Есть школа, есть большой образовательный проект. Сейчас, наверное, это уже такой гастрономический хаб Новиков Спейс. Был большой ребрендинг Новиков Спейс, ранее Новиков Скул. Это такое для меня пространство моего роста, потому что я когда учу людей, научаюсь сама. И, собственно, я учу культурному предпринимательству, предпринимательству рестораторов по всей стране, не только по всей стране, и не только рестораторов. Сейчас тут мы выпустили как раз программу по культурному предпринимательству, и эта программа в целом универсальна, и у нас уже вот второй поток, и очень гордостно видеть на программе не только рестораторов, а людей из разных других сервисных индустрий, из IT. Ну и есть группа компаний Soulful, которую мы развиваем. Возвращаясь к этому вопросу, сегодня уже я сбилась со счета, честно сказать. Мне кажется, больше 250 человек сейчас работает в команде. И это все люди неравнодушные, все быстрые, все люди очень вовлеченные, идейные.
Мне кажется, как правило, когда команда растет, становится больше, и, ну уж точно, там, переступает за цифру 100 человек, вот этот дух предпринимательства, бунтарства и, ну, вот какой-то легкости, он может теряться. Ты говоришь, что вы напротив, такие сумасшедшие, очень быстрые, гибкие, креативные, творческие. Как тебе удается в команде сохранять такую атмосферу? И, не знаю, может быть, изначально такие люди в нее попадают? Расскажи про это. Почему, несмотря на то, что вы так сильно выросли, кажется, что в этом месте уже можно стать такими закостенелыми, когда уже процессы какие-то, а точно вы все еще остаетесь очень живыми и быстрыми. Мне кажется, просто это редкость в бизнесе, который, знаешь, так вырастает, и тем более в бизнесе общепита, который на самом деле очень системный и процессный.
Ну нет, я хочу разрушить твой стереотип, что ресторанный бизнес системный, вообще нет. Первое, что хочу сказать, что это то, чего я боюсь. Да, я очень боюсь рутины, и когда мы стали расти, и когда мы стали строить сеть и в Чихо, и в Охотке, это был абсолютно такой интуитивный путь. Мы когда пошли в рост, он был, еще раз, интуитивный, и люди стали нам писать: ой, ну все, Чихо сейчас превратится в сеть, вообще уйдет эмоция. Надо сказать, что Чихо очень такой крафтовый, бунтарский бренд, и мы очень боялись, то есть это был такой личный вызов не превратиться как раз вот в такую процессную машину, безэмоциональную, бессмысловую по зарабатыванию денег. Я вообще такой, наверное, неправильный предприниматель, у меня деньги — это следствие всегда, да, то есть я всегда работаю с повесткой, я работаю с большой какой-то идеей, которая меня драйвит, если она меня не драйвит, я просто в это не иду. И как следствие, ну, собственно, есть прибыль. И студентов своих я тоже так учу, да, что, ребята, вам должно быть есть что сказать, да, вот если тебе есть что сказать, и ты понимаешь, что есть повестка, да, что есть некая несправедливость сегодня в мире, про которую ты говоришь, да, через свой продукт, то все будет хорошо, да, прибыль точно будет, и, в общем, в моем случае она вторична. И возвращаясь к росту, к масштабированию, да, у нас это такой и по-прежнему вызов не скатиться в стандарты и оставаться крафтовыми. И у нас в целом такой путь, наверное, знаешь, такого не продающего академичного маркетинга там с контекстом, с таргетингом, с прогревами, с воронками, а путь скорее крафта, креатива, каких-то интересных коллабораций с созвучными брендами. Знаешь, у меня такой принцип, и мы команде тоже его транслируем: сделай офигенно, и пусть сами к тебе придут, или сделай средненько, и постучись во все двери. Да, вот здесь скорее история, которую я разделяю, что ты делаешь суперклассный продукт, от которого ты кайфуешь, от которого ты получаешь удовольствие, и люди хотят это присвоить. То есть на самом деле, знаешь, это инсайт последних, наверное, пару месяцев моих, что рынок клиентоцентричный, он стал настолько перегрет. Ну, клиентоцентричный — это когда ты попадаешь в потребность своей аудитории, да, когда ты исследуешь инсайт аудитории, каст-девишь, да, понимаешь, там, что у него болит, и даешь ему в качестве таблетки свой продукт. Так вот, последние года три мы настолько перегрели рынок вот этой вот клиентоцентричностью, то есть у человека настолько огромный выбор, как закрыть эту потребность, да, что он просто теряется. И когда появляются бренды, такие крафтовые, настоящие, аутентичные, где очень чувствуется, что лидер получает удовольствие от того, что он делает, и это начинает светиться таким светлячком, и это хочется присвоить. И люди приходят... Таким образом, лидер, формируя новую культуру, формирует пространство, к которому хочется быть причастными. Да? То есть аудитория формируется по другому принципу. Не по принципу «у меня болит, и я пришел, и дайте мне эту таблетку, да, и все прекрасно, мэтч случился, и я буду возвращаться и лечиться». Да? По принципу чего-то нового, к чему хочется быть причастными. Быть причастными к той витальности, которую транслирует лидер. С учетом того, что мир очень быстрый, очень стрессовый, очень турбулентный, мы не успеваем себя определить, да, то есть все смыслы, которые есть на поверхности, из-за скорости они не успевают стать фактом сознания. А когда ты не можешь это осмыслить, у тебя нет воли. Когда у тебя нет воли, у тебя нет веры. А когда у тебя нет веры, у тебя образуется внутри пустота, которую ты заполняешь разными-разными всякими вещами, ну, какой-то предметностью. И личность таким образом становится неопределена. То есть мы живем сейчас в режиме такого неизвлеченного смысла, где человек находится в диком дефиците смыслов, энергии, всего-всего-всего. И, собственно, когда появляются бренды, которые про смыслы, да, смысловые бренды, исторические компании, где есть большая идея, как голодному до смыслов хочется к этому быть причастными. То есть вот приблизительно так это работает, и приблизительно так выстраиваются, наверное, ключевые какие-то принципы моей деятельности, что мы формируем, мы ищем повестку, которая триггерит нас тоже, по которой нам есть что сказать, мы это запаковываем в продукт и формируем некую среду, на которую приходит человек, который хочет быть живым, который хочет быть к этому причастным, который видит этот свет и хочет себя таким образом оживить. Поэтому сегодня так популярны всякие иммерсивные формы и гастрономии, и вообще в целом иммерсивный опыт, и все вот эти путешествия на Плато-Путоран, поплавать на Шантарах. Я просто сама через все это прошла. Вот год назад плавала на САПе как раз с китами. Это все про то, что мы себя не слышим, мы настолько заморожены из-за того, что уже, наверное, резистентность сформировалась вот ко всему тому трэшу, который происходит, ну, ко всей повестке, которая есть сегодня, что мы сейчас ищем что-то очень живое, что-то очень острое, что-то очень яркое, чтобы как-то себя разморозить, да, чтобы как-то почувствовать, да, я живой на самом деле.
Почему мы здесь разговариваем? Это дать инструменты, которые помогут прийти ближе к себе и понять, про что ты, для чего ты, почему и зачем ты встаешь там каждое утро, и что является там смыслом твоей жизни, а может быть смыслом, который будет жить еще и после тебя. Расскажи о том, что это у тебя, и как ты к этому пришла, через какой опыт ты поняла, что я хочу проектировать и помогать людям находить их культурный код, помогать компаниям это делать. Или здесь есть что-то еще?
Ты знаешь, человек растет в кризисе, мы это все знаем, да, и что рост, он всегда болезненный. И моя какая-то личная трансформация, она прошла через такую серию выгораний. Я человек с горящим сердцем, как я говорила выше, я всегда люблю гореть тем, что я делаю, и, соответственно, когда я горю, ну, есть шанс, что я перегораю, да, поэтому там, каждый мой какой-то виток, да, моего выгорания делал меня шире, больше, масштабнее, глубже, и в какой-то момент я очень сильно выгорела, это был 16-й год, я работала в крупной компании, была директором по развитию у Аркадия Новикова, была его правой рукой, и у меня был такой страшный синдром перфекциониста. В общем, я в какой-то момент перегрелась, заработалась и просто слетела вообще со всех радаров на 2 года, очень сильно выгорела. И, знаешь, как-то интуитивно стала себя собирать через определенные книги, через искусство, через там, традицию, через, в общем, какое-то такое свое поле вдохновения стала формировать. И в какой-то момент мне показалось, что я стала жить какую-то биполярную жизнь, что у меня, с одной стороны, есть уже на тот момент появилась своя предпринимательская деятельность, появился Чиха, появилась школа, и, с одной стороны, у меня было очень много творчества в жизни, я вернулась в музыку, я закончила в детстве музыкальную школу, солировала в хоре, хоровую школу закончила. И, наверное, одним из таких факторов еще значимых моего восстановления, это было то, что я вернулась назад в музыку, я начала петь для себя просто. Вот, и, собственно, появилось мое какое-то такое поле вдохновения, где я питаю, где я беру ресурс, и, с другой стороны, появилась моя предпринимательская деятельность, где я этот ресурс отдаю. И появился такой, скажем, онтологический разрыв между там, деятельностью, между моим делом, да, и тем, что меня вдохновляет. И я в какой-то момент, пару лет назад, есть такая программа по культурному предпринимательству в Сколково, считаю, что во мне, они вообще огромные, молодцы, визионеры, потому что они, по сути, сейчас строят вот эту вот предпринимательскую элиту, да, через эту программу, да, и формируют, вербализируют этот культурный код, потому что страны, да, потому что мы вообще живем в исторической амнезии, на самом деле. Мы каждые 100 лет, у нас эта культура стирается просто с лица земли, и мы начинаем ее по новой отстраивать. Так вот, я пришла на программу с запросом, слушайте, что-то я делаю неправильно, наверное, как мне проживать свою жизнь.
Как будто бы здесь ты одну жизнь живет, а здесь немножко другую роль играешь, и приходится выбирать.
Да, да, это на самом деле очень энергозатратно, и запрос мой был, как это все соединить, как проживать одну жизнь насыщенную, да, быть творцом своего дела, да, и творцом своей жизни. И, собственно, для меня тогда открылось, я познакомилась с таким понятием, как культурный код, как культурно-символическое поле дела, человека. И для меня было открытие, что вообще на самом деле каждый человек имеет свой культурный код, просто у кого-то он вербализирован, да, у кого-то он проявлен, и ты этим питаешься, потому что понимание своего культурного кода, да, своего культурно-символического поля, оно напитывает тебя энергией, оно дает тебе опору, оно дает тебе ресурс, ну, то есть ты стоишь устойчиво на ногах. И оно есть, и это есть у каждого человека, и это есть в каждой деятельности, но просто где-то оно осознанно, и где-то оно отрефлексировано, да, а где-то просто вот как бы ты этим не пользуешься, этим огромным ресурсом. Я отрефлексировала себя, да, я протянула это через нашу деятельность. Мы стали это усиливать, мы стали это вербализировать, проявлять. Мы пошли... Ну, в целом, на самом деле, у нас бренды, как я говорила выше, они очень творческие, и культурный код был, просто стал ярче, звонче, и мы пошли в какие-то совершенно крутейшие коллаборации с художниками. Мы стали делать сайт-специфик спектакли в Охотке, ну, потому что культурный код Охотки, он такой, знаешь, про эстетику, про ностальгию, про театр, про творчество. И мы стали это усиливать, и когда у бренда есть культурный код, ну, когда он проявлен, у бренда появляется человеческое лицо, и с ним становится интересно общаться, да, то есть мы так или иначе в больших городах находимся в таком алом океане конкуренции, да, где брендов очень много, так вот ты становишься заметным. То есть когда у тебя есть язык культуры, с тобой интересно говорить и с тобой эмоционально говорить, да, потому что ты проявлен. Мы сейчас на самом деле в очень интересное время живем, где компании с большими идеями могут конкурировать с компаниями с большими ресурсами. Абсолютно. Да, у меня есть куча примеров брендов с 0 рублей на маркетинг, да, которые стали... Там.
Вся Москва про них все лето говорила. За счет чего они выигрывают?
За счет большой идеи. За счет большой идеи, вокруг которой формируется большое количество людей, формируется внутренний бренд, да, то есть есть ребята, которые разделяют эту идею, и формируется эмоциональная привязка, да, и формируется внешняя комьюнити гостей, аудитории.
Сегодня женщины являются главной целевой аудиторией большинства маркетинговых компаний. Кажется, что так было всегда, и это произошло само собой, но это не так. На самом деле у женского маркетинга есть конкретное лицо, и это американка Рена Бартес. Дипломированный социолог, исследователь рекламы и один из вице-президентов пионера американской рекламной кампании Джей Уолтер Томпсон. Это им принадлежит слоган «Бриллианты навсегда» для бренда The Beers, а еще они одни из первых стали нанимать писателей и художников для создания запоминающейся рекламы. Несмотря на то, что пик ее карьеры пришелся на 70-е годы 20 века, когда женское освободительное движение в Америке набирало обороты, в большинстве рекламных объявлений женщины продолжали на тот момент изображаться либо как домохозяйки, либо как сексуализированные объекты. Бартес начала обращать внимание на рост числа работающих женщин в обществе и изменение их роли. И пришла к выводу, что основные предложения, на которых основывался женский рекламный рынок и маркетинговые сообщения, больше не соответствовали реальности. Отсюда и неэффективные маркетинговые рекламные стратегии и низкие продажи всех потребительских продуктов. Бартос посвятила этому целое исследование, которое позже оформилось в книгу о женском маркетинге под названием «Движущаяся цель». Помимо привычной домохозяйки, она выделила еще 3 целевых группы. Карьеристка, около 15% женского населения на тот момент, 70-е годы. Просто работающая женщина, 35%, и женщина, которая планирует работать, 25%. И хотя образ жизни и идеология этих групп различались, в целом они предпочитали рекламу, которая изображает женщину, совмещающую в себе разные роли, а не в традиционном образе домашней матроны. Рекламному бизнесу пришлось на тот момент поменять правила игры и перестроиться. Во многом именно так реклама приобрела тот вид, в котором мы видим ее сейчас. Правильно проводить исследования своей целевой аудитории и делать из полученных выводов точные данные – это важная часть современного маркетинга. Этому можно научиться в Яндекс.Практикуме на курсе «Интернет-маркетолог», практикующий специалист из Яндекса, ВКонтакте, Сбера и Тинькофф расскажут все об аналитике и также о том, как создавать продающие рекламные сообщения. Например, реальных проектов вы пройдете весь путь и освоите востребованную в IT-профессию, для которой не нужен код. Собрать и проанализировать данные на самом деле не всегда достаточно. Нужно их грамотно упаковать и эффектно презентовать. На самом деле не только в маркетинге, а абсолютно в любой работе. И у Яндекс.Практикума также есть бесплатный курс по дизайну презентации. Он подойдет всем, кому в работе нужно представлять информацию в наглядном и приятном виде продающим, защищать свои идеи и концепции. Тренировать навык создания презентации можно будет в онлайн-учебнике, а в конце курса вы получите шаблоны и чек-листы, которые сможете использовать в своей ежедневной работе. Ссылку на бесплатный курс по созданию презентации я оставляю в описании выпуска. А узнать больше про курсы по маркетингу от Яндекс.Практикума вы можете на сайте Практикума.
Есть определенные категории людей. Это вот художники, философы, предприниматели, монахи. Кто еще? Все вроде. Писатели-фантасты. Вот, писатели-фантасты, которые, у которых очень развита интуиция и которые раньше других чувствуют, что будет дальше с миром. Вот на самом деле, там, если почитать фантастику, да, там много, не знаю, какой-нибудь роман Лавина, почитать, не знаю, Гибсона или там Айзека Азимова, Стругацких, они давно уже писали там и про метавселенные, и вот про это все, ну, про будущее. Так вот, вот эти все творцы-художники, они правополушарные. То есть у них очень развита интуиция, у них очень развит вот этот навык ясно знания, ясно чувствования. И ты подсмотреть будущее и повестку можешь прийти на выставку, скажем так, надеть очки исследователя и считать, о чем будет говорить мир в ближайшие, там, не знаю, 2-3 года, и запаковать это в продукт. То есть в твоем случае, возвращаясь к ресторанам, да, ресторан и продукт, еда, которую ты делаешь, да, это лишь форма, в которую ты зашиваешь, не знаю, ту повестку, про которую ты хочешь говорить. Поэтому, да, я вдохновляюсь в искусстве, я вдохновляюсь в каких-то таких смысловых формах, исследую контекст, повестку, но не продукт, да, то есть там, копировать лисички или, там, не знаю, строить еще один мясной ресторан, как будто бы уже неинтересно, мне неинтересно.
Из чего состоит твой культурный код?
Что такое культура? Мы думаем, что культура, ну, вот это искусство, да, это вот сходить на выставку, там, вот такая культурка по выходным, если так можно сказать. Но на самом деле культура — это такой нерефлексируемый слой, это средовая конструкция, в которой мы живем. То есть это наша повседневность. Это то, как мы проживаем свою повседневность, то, как ты живешь каждый день, как выстраивается твой жизненный сценарий, там, да, что ты делаешь каждый день. Там, чистишь ты зубы — это твоя культура. Ходишь ты в ресторан — это твоя культура. Не знаю, ходишь ты в театр — это твоя культура.
И вот это культурный чай, это тоже моя культура.
Да, да, это тоже твоя культура. То есть культура — это такой набор повторяемостей, который ты делаешь каждый день. И на самом деле это такая властная нулевая структура, которая влияет на человека. То есть именно культура влияет на человека, а не человек на культуру. Потому что мы в ней рождаемся, мы в ней живем и мы в ней умираем. То есть это такой, знаешь, куриный бульон, в котором мы варимся все. Но культурный код рождается из рефлексии своего культурно-символического поля. Что такое культурно-символическое поле? Это то, что составляет твою культуру. Да? Это возможно там. Что тебя вдохновляет, что тебе нравится, что тебе нравилось в детстве. Может быть, что-то из архитектуры, да? Может быть, что-то из искусства. Какую музыку ты слушаешь, да? Какой контент, что ты читаешь, книги. И вот когда ты рефлексируешь свое культурно-символическое поле, у тебя образовывается некий твоя линза, через которую ты проявляешься, через которую ты коммуницируешь, через которую ты формируешься как личность. И это, с одной стороны, дает тебе опору, с другой стороны, это экономит, ну, напитывает тебя, с другой стороны, экономит энергию на что-то не свое. То есть, когда ты понимаешь, какой твой культурный код, ты там не идешь в те проекты, которые там не созвучны тебе, да, ты также, знаешь, окружение формируется тоже по такому же принципу, да, когда ты видишь своих людей. Мой культурный код, я говорю на языке поэзии. Для меня современная поэзия — это такое моментальное попадание куда-то вот в предельное, в абсолютное. Я, когда мне плохо и когда у меня нет ресурса, я достаю книжку Бориса Рыжего или Веры Павловой или Полосковой. Вообще, мне кажется, я почти наизусть знаю. Это язык поэзии, это язык ностальгии, такой советской эстетики. Это мое детство, мы все родом из детства. Я выросла как раз, там, мое уже сознательное детство было в период распада Советского Союза. И все, что связано, мне кажется, это у нас поколенческое, все, что связано с советской эстетикой, это очень сильно дает мне опору. Я люблю русскую деревню и вот эту эстетику сельской пасторали. Я детство провела в деревне летом, как, наверное, многие из нас. И сейчас, кстати, я не рассказала, это тоже один из моих проектов, который дает мне опору. Это та самая большая идея, горизонтом с жизни, даже, может быть, дальше. Я пару лет назад купила дом в деревне Холу, это Палехская область, под Палехом, Южский район, Ивановская область. И планирую там воссоздавать образ русской избы. Дом 1868 года, в доме жили 6 поколений художников, то есть, представляешь, какая там творческая энергия. И идея воссоздать образ русской избы и длить традицию лаковой миниатюры, иконописи. И в деревне есть холуйская строчка, совершенно потрясающая, ничем не хуже крестецкой строчки. И вот, собственно, такой у меня жест социального предпринимательства — строить там музей малой формы. Поэтому русская деревня, знаешь, вот я иногда задумываюсь про жизнь, которую я проживаю, и мне кажется, что я одновременно проживаю каких-то 8-10 жизней, потому что я сегодня танцую интуитивный танец и ползаю по полу в юбке, завтра я готовлю акустический концерт с этнофолком, послезавтра я рассказываю про культурное предпринимательство на курсе, на следующий день я еду в Вологду исследовать традиции русского севера.
Возвращаясь к культурному коду и да, как его найти.
Это очень терапевтичная практика, когда ты прям садишься и в формате, в таком, в свободном потоковом формате пишешь все, что тебе нравилось в детстве. Какие передачи ты смотрел, да, какие-то, может быть, мультики, фильмы, герои. Вот все, что тебя окружало, что тебя сформировало, да, это твое культурно-символическое поле. То есть ты делаешь такой разворот в прошлое. И потом... Есть еще одно, это первое упражнение, да, ты его выписываешь, оно в целом уже очень такое ресурсное, потому что когда это делала, я часа, наверное, два писала все, из чего я состою. И когда я закончила, мне показалось, что я такая большая, просто невероятно, то есть меня так много, и это действительно дает, ну, огромный ресурс. И второе, что нужно сделать, это тоже очень классная практика, когда ты пишешь 100 своих культурных артефактов. Вот 100 ситуаций, атрибутов, моментов, которые составляют тебя. И это может быть что угодно, понимаешь? Это может быть рассказ Набокова «Благость», может быть запах жженой травы в деревне, может быть какой-нибудь балет одноактный «Шарон и я, лефт и данс», может быть крестецкая строчка, да? И вот прям так же потоково пишешь 100 штук. Вот 100, важно 100, потому что когда ты будешь писать, тебе будет сначала казаться, ой, это легкотня вообще, сейчас я вот быстро все это накидаю. Ну, где-то на 20-м,
на 30-м... На каком пункт становится сложно?
Да, вот на 20-м, на 30-м, да, вдохновение заканчивается, думаешь, так, черт, из чего же вообще я состою? Так вот, когда ты допишешь все-таки, они точно найдутся, да, потому что человек невероятный, это просто внутри каждого человека целая галактика. Ты смыслово их потом объединяешь. И вот из этих 100 культурных артефактов, по сути, ну, если ты честно их напишешь, да, и честно отрефлексируешь, честно напишешь про себя, получится твой культурный код. Потому что, когда я выписала свои 100 культурных артефактов, у меня точно было много про русскую деревню, у меня точно было много про там, эстетику советскую, у меня точно было много про музыку. Да. Забыла еще сказать, что один из моих таких культурных кодов — это музыка. Вообще считаю, что музыка — это такой самый быстрый способ без рационализации попасть в сутевое человека. Да. То есть есть, я думаю, что у каждого человека есть какой-то трек, который ты включаешь, он моментально тебя погружает в воспоминания, в состояние, там, да, и дает тебе ресурс. И таким образом у тебя формируются такие вот кучки смысловые, да, из этих артефактов. И, по сути, это и будет твой культурный код, это будет язык, на котором ты проявляешься, язык, который тебя формирует как личность. И это, на самом деле, дает очень много энергии. Ну, то есть вот даже сам факт этого упражнения, да, когда ты садишься и пишешь, сначала пишешь свое культурно-символическое поле, да, у кого-то это может быть архитектура, да, у меня, например, бабушка в детстве собирала вот эти вот альманахи художников, и у меня было много книг, где я рассматривала, то есть я выросла на Билибине, на Васнецове, то есть вот у меня было много вот этих вот таких красивых журнальных, не журнальных, а глянцевых больших книг с искусством 20 века. У кого-то было что-то свое, да, кто-то, может быть, вырос там на интеллектуальном кино, там, у кого-то родители смотрели Тарковского, там, Брейгеля, не знаю, там, и так далее. Ну, в общем, и дальше потом ты выписываешь это все вот в такие 100 артефактов, и из этих 100 артефактов у тебя формируется, оно уже будет видно, ты уже, ну, это будет очевидно, что вот твой язык, язык твоей культуры, он вот такой. Ну, вот как-то так.
Получается, что это все формируется в детстве, и формируется с помощью родителей.
На самом деле, есть потрясающий цикл лекций Александра Аузана на Арзамасе «Культурные коды экономики». В целом, такое знаниевое, погрузиться в контекст вообще, как культура влияет на экономику стран. Очень интересно, я на одном дыхании просто ее послушала, всем студентам тоже в качестве такого содержательного минимума к программе всегда рекомендуем. Так вот, он говорит про 7 институтов, в которых формируется культура человека. Да? Первое — это семья, второе — образование, пространственная среда, да, это вот где ты в целом находишься, корпоративная среда, значит, армия, больница. И какую-то я еще забыла, еще одну. Что-то забыла я, 7-е. Но, в общем, суть в том, что действительно, да, мы рождаемся в семье, да, где есть свои традиции семьи, да, есть, где есть какие-то свои ритуалы, и они нас формируют, конечно, они закладывают в нас вот это наше культурно-символическое.
Напрашивается здесь вопрос, как правильно своего ребенка это все сложить, не навредить, не причинить.
Ты знаешь, я мама еще, забыла про это рассказать, что у меня есть сын вообще-то, да, ему 10 лет.
Я почти как бы к этому и веду.
Да, я часто испытываю, на самом деле, честно сказать, чувство вины, что я уделяю ему не так много времени, как могу. И у меня есть еще огромное количество творческих детей. Знаешь, как-то у меня был опыт очень-очень давно, может быть, лет 10 назад, какой-то мне, в общем, кто-то мне смотрел руку, как он называется, хиромант, да, или человек, который
хиромант
смотрит, да?
Да,
и вот он мне говорит, слушайте, у вас будет много детей. Я вот с этим убеждением жила, и сейчас вот я думаю, сейчас только вспомнила, думаю, боже, где же эти все дети, которых мне нагадали? И нет, ты знаешь, я поняла, что мои проекты, да, там и «Чиха», и «Охотка» — это, по сути, ну, какой-то тоже акт. Это такие мои творческие дети, да, которых я тоже вырастила, ращу, я вливаю туда свою энергию, ну, потому что дело — это про энергию всегда, да, либо она там есть, либо ее там нет. Если ее там нет, просто бренд умирает. Вот, я живу в таком перманентном чувстве вины, что я мало времени уделяю своему ребенку, но у меня позиция такая, знаешь, своим примером показывать, то есть проживать полно полно, насыщенно, влюбленно свою жизнь и своим примером показывать, как жить. И у меня нет каких-то, нет такого убеждения, что вот мне ребенок должен быть занят, он должен заниматься вот этим, вот этим, вот этим, вот обязательно музыкой, обязательно там, не знаю, программированием, еще чем-то. Он занимается, то есть он растет, он эволюционирует, ему 3 года назад нравилось играть в футбол, потом ему понравился скейт, сейчас он катается на рампе, и я поддерживаю его, ну, то есть он вот ищет себя, да, и в целом есть время, возможности, да, и сейчас как раз то самое время, где он себя формирует. И я как бы вот нахожусь в такой позиции всему «да». Там, мам, давай, я вот хочу баскетбол попробовать, можешь меня записать? Да, Федь, конечно, я бы там записала на баскетбол. Там, мам, вот с учетом того, что у нас китайские закусочные, есть китайцы-повара, он в какой-то момент подошел ко мне и сказал, слушай, я хочу учить китайский язык. Я говорю, супер, это очень в контексте сегодня, давай. И вот он, значит, 2 года учит китайский язык. Там, потом в какой-то момент он сам ко мне подошел, говорит, слушай, так интересно, гитара, я хочу учиться игре на гитаре. Пожалуйста. Причем, знаешь, нашла, у нас был первый преподаватель такой, достаточно академичный товарищ, который учил его там всякие. Но это было очень нудно, скучно. Я сама видела, мне было даже скучно. Я нашла ему студента, который играет в рок-группе, и там просто у них полная синергия, они влюблены друг в друга. Все эти ходят, мы вместе ходим на концерты этой рок-группы, я чувствую себя там самой старой в классе. Но, в общем, все счастливы. Поэтому, да, своим примером то, как я проживаю жизнь и как я получаю это удовольствие.
Зачем нужен культурный код, если, например, да, ты не являешься предпринимателем, ты не создаешь бренды, зачем он как бы человеку нужен? Что он с ним может делать дальше в своей повседневности? Зачем его вообще определять? Мы вроде бы как бы живем неплохо, двигаемся, что-то делаем. Зачем он нужен такой четко выкристаллизованный?
Вообще культура — это самый мощный смысловой слой, где больше всего содержится смыслов. Человек живет в режиме всегда открытого вопроса, и у нас есть 2 вопроса, на которые мы ищем всю жизнь ответ. Кто я такой и зачем я живу? Ну, то есть все крутится на самом деле рано или поздно, когда мы закрываем свои базовые потребности, да, если посмотреть вот эту пирамиду масла потребностей, да, то у нас есть там базовые, дальше там потребность безопасности, там, социальные, эстетические. И вот самые верхние потребности, они экзистенциальные, они смысловые. И рано или поздно в своей эволюции, в своем развитии человек приходит к этим вопросам. Так вот, эти вопросы можно быстрее всего найти через плоскость культуры, через плоскость своей культуры, через плоскость в целом, да, культуры, потому что там больше всего смыслов. То есть культура помогает тебе зазвучать. Да, культура помогает тебе собрать свой личный пазл, личностный пазл, и почувствовать себя большим, почувствовать землю под ногами, потому что, честно сказать, живем мы, мне кажется, мы сейчас пишем учебник истории в очень интересное время, где там нет опор, где нет никакого горизонта планирования, где вообще полный хаос и неопределенность, и это норма уже, да, то есть говорить о том, что там это когда-то закончится и наступит по-другому, нет, не наступит, ну, то есть это вот наша реальность сегодня. Поэтому культура как раз дает вот эту опору, культура объясняет, почему мы так живем, зачем мы так живем, и дает вот эти ответы на вот эти самые важные вопросы, которые мы ищем всю жизнь. Вот ответ.
Слушай, а тут у меня возникает 2 вопроса. Во-первых, динамическая ли эта штука, культура? То есть если мы говорим, что какие-то вещи мы приобретаем в детстве, и они становятся для нас такими константами, а могут ли они меняться с течением времени?
Есть такое понятие, как культурная напитанность. Ну, то есть ты рождаешься, там, условно, в семье, да, и семья, как социальная институция, тебя формирует твой культурный код, и дальше ты можешь либо себя насматривать, да, и себя как-то расширять, развивать, либо ты можешь вот в этом жить, да. Так вот, вкус, насмотренность, да, культурная напитанность, она как мышца, да, так же вот, как ты хочешь тренажерный зал, да, если ты хочешь тренажерный зал, там, у тебя появляются эти мышцы, не ходишь, не появляются. Так вот, с позиции мышленческой, да, с позиции там, масштаба личности, да, с позиции масштаба личности, я разделяю принцип насматривать себя, да, даже не насматривать, а насмысливать, потому что насматривать — это некая форма, да, но за формой всегда важно видеть концепт, да, за формой важно видеть смысл. Так вот, каждый человек может себя насмысливать. Я, на самом деле, эту эволюцию в себе очень даже прослеживаю. Был такой фильм, в смысле, он есть, «Выживут только любовники» Джармуша с Тильдой Суинтон. И когда он вышел, там, в 2013-2014 году, я его посмотрела и думаю, что... Ну, и причем как огромное количество людей, да, восхищались, там были потрясающие рецензии. Я посмотрела и думаю, что ну, какой-то фильм, там нет сюжета, что, про что это вообще? И я прям занимаюсь своей культурной напитанностью, то есть у меня есть прям традиции, ритуалы, то есть я там раз в неделю, в две я хожу в театр, да, я там обожаю Бутусова, там, да, я обожаю Крымова, я обожаю там Шерешевского, и для меня это вот такой мыслительный тренажер, то есть я хожу не на картинку смотреть, а я хожу думать. Ты знаешь, я в какой-то момент, я прочитала недавно книгу, хочу оставить рекомендацию. Знаешь, есть книги, которые меняют. Вот у меня есть три таких книги, которые меня поменяли, и я их перечитываю, и я вижу, как я расту, потому что я читаю, когда книгу, я всегда подчеркиваю, там, подчеркиваю, у меня есть заметки, и вот каждый раз, когда я перечитываю, я думаю, так, боже, ну как я год назад могла это подчеркнуть? Это же очевидные вещи. Ну вот как бы вот уже есть совсем другое главное, то, что меня волнует. Это «Метафизика памяти». Это книга про то, как устроена человеческая память. Автор Губин. И ключевая мысль книги про то, что чем больше ты себя помнишь, тем больше ты есть. Это вот когда мы возвращаясь, да, к культурно-символическому полю и к культурным артефактам, что важно себя помнить. Да, и когда ты себя помнишь, ты можешь себя осознать. Вторая книга — это «Работа любви» Померанц. Это просто воздух. Это просто воздух, который хочется бесконечно читать, перечитывать. Это про большое, про предельное, про соприкоснуться с собой и с какими-то большими величинами. Ну, в общем, просто читать. И последняя книга, которую я прочитала недавно, называется «Эстетика классического текста» про важность чтения классики. Автор Михайлова. Знаешь, меня книга просто перевернула. Про то, что человек разучается думать, разучается мыслить, точнее, перестает читать, а у нас именно в чтении формируется вот этот вот, ну, во-первых, ты в чтении додумываешь, да, ты в чтении прокачиваешь свое воображение, да, и вот, собственно, представляешь себе ту картинку, которую ты читаешь, особенно если мы говорим про классику, и у нас оскудневает речь, и вот была очень такая важная мысль в книге, которая мне не дает покоя теперь, что когда человек, вот сейчас внимание, когда посредством своей речи не можешь объяснить, что ты чувствуешь, у тебя эти чувства забываются, они у тебя уходят. А мы на самом деле, не знаю, если посмотреть там, на наших детей, там, они вообще смайликами все общаются, да, то есть у них вот там свой сленг там, и так далее. То есть мы забываем слова, мы забываем речь. Я прям взяла себе за практику, я беру с собой книгу, и там, если я еду где-то в такси по дороге, я вместо ленты в телефоне я читаю. То есть я прям стала много сейчас читать. Меня очень волнует тот факт, да, что я перестаю, разучаюсь думать, разучаюсь приходить к своим собственным умозаключениям, да, что я забываю какие-то слова. Мне прям даже, знаешь, у меня есть заметка, куда я записываю теперь какие-то красивые обороты, которые меня вдохновляют, ну, обороты слов, да, и какие-то забытые слова. Вот, да, это очень важно. Читать очень важно. Читать, чтение формирует вот этот, возвращает тебя вот в этот мыслительный тренажер, вдумание собственное, да, где ты сам формируешь свою мысль. Есть еще одна потрясающая книга, мне кажется, это такая библия предпринимателя, Джозеф Кэмпбелл, «Тысячеликий герой», про путь героя, который проходит любой человек, и про все те инициации, которые он проходит. И на самом деле в книге огромное количество смыслов, да, и про то, как устроен коллективный миф, и вообще, что есть миф, да, и что такое коллективное бессознательное, да, и откуда мы черпаем эти смыслы, и почему важно читать сказки детям, да, и что сказки — это тоже коллективное бессознательное. Она написана достаточно сложным языком, сразу я предупрежу, но если... То есть к книге нужно быть готовым, да, то есть вот когда ты готов проектировать свой путь героя, вот книга ждет этого часа.
Какие еще тебе практики? Что тебе еще помогает ее формировать?
Да, я причем люблю очень путешествовать в страны с другим типом мышления. Там. Я вот недавно была в Сеуле, и то, как корейцы работают со словом восприятия, это просто что-то феноменальное. Там, я была в Копенгагене, и вот эта скандинавская вся эстетика тоже что-то невероятное, да, такое ощущение, что они рождаются вообще с встроенным эстетическим интеллектом. А есть путешествия, вот я буквально завтра поеду лежать на печке без телефона, путешествие за такой пустотностью, за тишиной, за чистым листом. Потому что на самом деле глобально в человеке все есть. Ну, то есть не нужно ничего искать, да, нужно просто остановиться и вспомнить. Ну, то есть вот если так уж совсем масштабно посмотреть, да, то все идеи и все, что ты ищешь где-то вовне, да, и там затыкаешь свою вот эту экзистенциальную дыру, не знаю, всем предметным, да, оно все есть внутри тебя. И достаточно просто остановиться, да, и погрузить себя в пространство тишины, пустоты, вот этого чистого листа, чтобы себя расслышать.
Чтобы себя развидеть, расслышать.
Мне кажется, многие просто боятся этой остановки, этой пустоты.
Конечно, очень страшно встретиться с собой.
Кажется, что значит нет ничего, да.
Но знаешь, есть еще такой вот этот вот тренд, наверное, сейчас это уже скорее мейнстрим, FOMO, да, вот этот вот синдром упущенной жизни, fear of missing out, да, что тебе кажется, что вся жизнь проходит мимо тебя, особенно это чувствуется в больших городах, но сейчас есть обратный тренд, я его очень замечаю, который называется JOLO, да, где ты, наоборот, получаешь удовольствие от того, что ты не пошел никуда, от того, что ты остался, пропустил очередную какую-то там спектакль, вечеринку и так далее, и побыл с собой. И он достаточно сейчас прям очень на повестке. Мне очень нравится слово такое «перезачемить». Вот я когда чувствую, что мне становится скучно, и я начинаю уже делать усилия в том деле, которое я делаю, я начинаю вот это вот использовать, это «перезачемить», да, я начинаю перепроектировать смыслы и отвечать себе на вопрос, так, а что меня здесь драйвит, а зачем вообще я это делаю? И у меня несколько было таких вот трансформации и деятельностных тоже, да, где мы в бренде перепроектировали себя, да, то есть изначально бренд был абсолютно продуктовый, это была еда и была функция, потом мы стали эмоциональными, крафтовыми, потом у нас появился культурный код, потом мы стали строить сообщество и стали комьюнити-брендом, и это очень интересно, это интересно и команде, там даже если говорить про, у меня очень молодая команда, практически линейные ребята, все зумеры. И они как раз едут вот на этом топливе больших идей, больших смыслов, и им очень важно быть причастными, да, то есть там вообще история не про деньги. И вот мы вот так в таком творческом потоке, в таком потоке эксперимента игры все время летим. И каждый раз, когда я приезжаю из каких-то своих вот таких детокс-мест, у меня уже команда так, ну чего, куда мы летим дальше?
Расскажи о том, что отличает Аню сегодня от Ани, которая выгорела несколько лет назад?
Ну, я нашла свой путь творчества. Мне удалось соединить то, что мне нравится, и то, что приносит денег, да. Это первое. Второе, я очень стараюсь быть собой и не жить для кого-то, а жить, ну, проживать свою жизнь аутентичную, да, не... Ну, в больших городах очень сложно, на самом деле, да, игнорировать, не знаю, там, социальные рамки, убеждения, там, да, вот эти все роли, и я, на самом деле, каждый день нахожусь в какой-то вот в этой борьбе, особенно когда ты публичный человек, да, и у тебя там есть какой-то личный бренд, да, у тебя есть какое-то количество аудитории, которая за тобой следит, я вот нахожусь все время вот в этой борьбе все-таки жить свою аутентичную жизнь, не оглядываясь ни на кого. И я на самом деле внутри такой очень бунтарь. То есть я люблю идти против правил, я люблю делать не как все, и мне страшно это делать, да, потому что я там, во мне, наверное, как и во многих, сидит такой экзистенциальный страх одиночества. Но мне кажется, если сравнить меня вот в таком в горизонте десятилетнем, да, почти 10 лет прошло, то я стала сильно аутентичнее, наверное, да, то есть я точно не пойду в то партнерство, которое не мое, я точно не буду общаться с человеком, ценности которого я не разделяю, я точно не пойду в какую-то авантюру, в которую я не верю, да, то есть и в этом очень много экономии энергии, да, когда ты делаешь свое и не делаешь не свое, вот, наверное, это большая заслуга моя за эти 10 лет. Тогда было все банально, наверное. Меня вытащила терапия и таблетки. Ну, то есть было все так плохо, что я пила, я просто перестала спать. И я там 3 недели вообще не спала. У меня были панические атаки. Это было очень тяжело. Я даже написала статью потом в Organic Woman. И, ты знаешь, она очень многих поддержала. Я даже не ожидала, что огромное количество успешных людей рано или поздно, вот таких достигаторов, как я, да, рано или поздно проживали вот такой, ну, кризис, да, такое, ну, выгорание. То есть мне очень много людей потом написали, что вот, а я тоже, а у меня тоже, но все про это молчали. У меня была терапия очень длительная, такая, наверное, прям терапия красной таблеткой, где там у меня были определенные практики каждый день. И я восстанавливалась, наверное, года два очень долго. И, знаешь, у меня свой путь вообще с терапии. Я 8 лет в терапии, и этим летом у меня случилась какая-то такая резистентность, и меня это стало бесить страшно. Я поняла, что все, ничего не работает, я не могу больше проживать это все из головы и вот это все говорить. Я даже написала пост осенью, который был очень такой резонансный. Он мне стоил большой смелости, потому что, опять же, да, мне все время страшно как-то пойти против всех, проявить свое бунтарство, но тем не менее я просто потеряла какое-то количество там друзей вот в этой вот повестке психологизации. Знаешь, в какой-то момент мне показалось, что мы настолько стали проработаны, настолько мы психологизированы, да, что вот, ну, то есть ты просто не можешь общаться с человеком живо, да, то есть там здесь ты его обесценил, здесь ты абьюзишь, здесь ты спроецировал, значит, здесь это, да, твои проекции, здесь я тебя не спрашивала. И это просто превратилось в какую-то рефлексию рефлексии бесконечную. И просто живое общение ушло. Ну, то есть вот у меня там была подруга, мы там в какой-то момент просто это превратилось в какой-то, знаешь, терапевтический баттл, где там ты вот это не говори, а вот здесь... Я думаю, боже, а где здесь в этом жизнь? Мы же там плакали, ржали, смеялись, вообще столько было всего классного, и жизнь из этого ушла. Я даже написала, да, вот написала пост... что мы превратились в такое общество проработанных одиночек, потому что в целом-то и вот эта повестка одиночества, она сегодня тоже, ну, очень, очень на поверхности, да, что вот ты сначала там выстрои себя как личность, проработай себя, стань целым, да, и потом уже там ищи свою вторую половину. И очень много в моем окружении...
она в том, что мы себя делаем целыми, и мы лечим об других людей.
Конечно, конечно.
И в этот опыт, в эти болезненные, возможно, где-то отношения для того, чтобы таким образом себя излечивать. Ты не можешь это сделать без другого.
Ты отражаешься, да, в другом человеке, и через него действительно начинаешь себя видеть. И ты знаешь, я вернулась в терапию месяц назад с такой же позиции, все-таки, ну, более такой взрослой позиции, что это инструмент для познания меня, себя. Личный инструмент для своего познания, да, не инструмент, где я буду его транслировать там на коммуникацию с моими там коллегами, партнерами, командой, друзьями, да, а где я вот, как бы, у меня остались незакрытые гештальты. Вообще, мне кажется, можно всю жизнь себя исследовать. И я вернулась. Но, как бы, поменяла к этому... поменяла линзу. Мне очень важна витальность, мне очень важно чувствовать себя живым. То есть я в целом, ну вот как-то так выстраиваю свою жизнь, чтобы мне всегда было живо, чтобы я всегда чувствовала вот это вот, знаешь, вот эти вот стрижами по сердцу, бабочки в животе и вот это все. Я прекрасно понимаю, что это работает в обе стороны, да, не бывает только хорошего, потому что маятник в две стороны. Это когда началась как раз моя терапия первая, я пришла после какого-то количества месяцев и говорю терапевту, я говорю, слушайте, ну все классно, я начинаю чувствовать, ну я и плакать начинаю, я начинаю чувствовать вот как бы все то, там, и грусть, да, и какие-то переживания с таким, с негативным окрасом, я говорю, мне так не нравится, мне хочется вот только радоваться, она говорит, ну подожди, живой человек, он живой в обе стороны, и вот... мне кажется, моя такая большая глобальная миссия, идея звучать. И мне кажется, у меня это получается, ну, во всяком случае, так говорят, что у меня получается вдохновлять людей своим примером, звучать и вот этой музыкой давать возможность человеку расслышать свою музыку, да, то есть вот делать человека через себя живым, мы с тобой с этого начали, да, что человек в одного не может себя познать, да, то я вот выступаю как раз таким вот... оркестром, да, той самой музыкой, которую человек через меня может расслышать в себе. И это в целом работает в наших проектах, я это вижу, да, несмотря на то, что мы так глубоко копаем, и иногда, знаешь, кажется, что да что все усложнять, люди просто приходят поесть, и все, им нужна просто китайская еда, и вот эти ваши все там кризисы личности, и вот это вот все, идентичность, никому это все не нужно. Но это точно работает, я вижу, как... ну, то есть у нас есть люди, которые приходят к нам 5-6 раз в неделю, И с учетом того, что мы живем в такой, несмотря ни на что, мы живем в такой достаточно низкой осознанности, есть, ну, есть аудитория, которая не до конца осознает, что она приходит закрывать какие-то более высокие потребности, да, и они пишут в отзывах: ребята, вы готовите просто бомбическую еду, это так вкусно, я хочу к вам возвращаться снова и снова, но я понимаю, что все сильно глубже, что на самом деле мы попадаем, ну вот если говорить про Чиха, у нас есть две аудитории, одна — это такие яркие скейтеры-бордеры с туннелями в ушах, с татухами, там, с цветными волосами, и они приходят, ну, бренд такой достаточно бунтарский, яркий, творческий, и они приходят вот за этой повседневностью к нам. Ну, то есть, когда они живут в обычном мире, для них это очень... То есть, они чувствуют себя белой вороной там. А когда приходит Чиха, они как дома. И вторая аудитория — это такие вот офисники, япи, белые воротнички. И они тоже приходят Чиха, да, и часто их прям можно увидеть за одним столом, да, там, не знаю, стоит скейт, и за этим же столом сидит, там, за common-столом сидит... там, какой-то клерк, условно. Так вот, они приходят, у них день сурка. Они приходят за вот этим куском жизни, за куском витальности прикоснуться, вот как-то себя разморозить. Но в отзывах они пишут: ребята, вы готовите просто бомбическую еду.
Я вижу, что в тебе очень гармонично сочетаются две энергии, и мужская, и женская. Ты строишь большие команды, работаешь, на самом деле, в бизнесе, в индустрии, где большинство мужчин, но при этом остаешься женщиной очень живой, красивой, шикарной, чувственной. Как это тебе удается?
Я в какой-то момент превратилась из внешнего лидера во внутренний. То есть внешний лидер — это тот, кто... Это вот прям стратег, знаешь, вот он поставил цель, и мы фигачим просто вот вопреки всему, несмотря ни на что, неважно, что происходит. А потом я закончила курс, есть потрясающий курс у Сеттерс, у Саши Жарковой и Даши Золотухиной, наверное, ты про него слышала, по креативному лидерству. Да, и несмотря на то, что курс онлайн, да, он такой удаленный, да, то есть ты не сидишь в классе и прорабатываешь, а ты учишься там со своей образовательной позиции там в то время, когда ты можешь, у меня с этим вообще большие проблемы. Главный, наверное, инсайт с программы, который я вынесла, что... помимо внешнего лидерства важно еще внутреннее, да, что внутренний лидер — это тот, кто формирует среду креативную для команды, в которой она начинает раскрываться, начинает творить. И для меня было такое озарение, что вообще-то я могу все не сама тащить, да, что вообще-то я могу создать условия для ребят, да, переехать в классный офис, да, там, погружать людей в искусство, формировать их насмотренность. Мы сейчас там ходим на выставки, у нас есть лектории, у нас много есть всего, что мы строим сейчас по части корпоративной культуры, для того, чтобы человек раскрывался, да, сотрудник твой, и, как следствие, был тебе благодарен, да, за всю ту среду, за все те условия, возможности, которые ты ему даешь. И вот, наверное, пару лет назад я сфокусировала свое внимание с таких вот, знаешь, стратегического видения на формирование вот этой креативной среды, да, формирование условий, где человек может раскрыться и сам творить. У нас есть такая традиция, мы раз в месяц-два делаем креативные встречи, где мы придумываем. С учетом того, что бренд креативный, да, у нас все время, и у него такой специфичный язык, очень таким, с таким бунтарским чувством юмора, и у нас есть какая-то повестка, и мы приходим, причем на эти сессии приходят, они открытые, и может прийти кто угодно, это могут прийти женщины из бухгалтерии условно, да, ребят, которые стоят за кассой, фудгиды, да, молодые, которые ближе всего находятся к гостю, там мы все, и всегда это очень весело, это всегда очень... Это очень ресурсно, мы эти встречи всегда делаем в каких-нибудь вдохновляющих местах. Ну, во-первых, у нас офис уже давно перестал быть таким, знаешь, просто офисом с коробкой, где ты сидишь с компьютером и смотришь в стену. У нас там висит современное искусство, я принесла всю свою бизнес-библиотеку, туда ребята читают книги. Это такое open space пространство, где ты можешь в целом просто быть, и тебе там кайфово, комфортно. Вот, и, собственно, есть много разных сейчас, ну, мы в таком, наверное, еще в пути находимся, да, говорить о том, что у нас там как в Додо пицца или там в больших визионерских компаниях есть своя там, свое пространство для медитации, своя студия для записи подкастов, нет, да, мы все-таки еще достаточно маленькие для этого, но мы туда смотрим, и Ну, я про это думаю, да. У нас есть такая традиция, рубрика называется «По домам», да, и мы ходим в разные классные визионерские бренды и насматриваем себя, как можно строить корпоративную культуру. Сильно поменялся фокус. И это правда работает, когда команда видит ценность, да, понимает, зачем они вообще здесь, зачем мы делаем то, что мы делаем, это на другом топливе все едет. То есть вот у нас сейчас есть... Два человека, которые стали за последние последние три месяца превратились в партнеров. Я считаю, что это прям классно. Я вот в последнее время практикую способность мечтать. Это на самом деле такая, как будто бы уже забытая у человека способность, но она абсолютно с точки зрения нейрофизиологии мозга и с точки зрения работы нашего воображения, она очень важна. Не потому, что вот надо мечтать, да, просто надо мечтать, а потому что мы живем в зашоренности своего опыта. То есть человек все решения принимает, опираясь на собственный опыт. Но когда ты себе воображаешь, когда ты мечтаешь, ты как будто бы вот эту свою вариативность, да, выбора, ты ее расширяешь за счет воображения. Потому что мозг устроен каким образом? Ему все равно, представляешь ты или проживаешь. И вот когда ты мечтаешь, ты вот эту свою контейнер своего воображения, ты его расширяешь, ты становишься шире, и, соответственно, ты можешь и мир видеть шире, да, мир не в зашоренности своего опыта, да, а шире настолько, насколько ты можешь мечтать. Вот, поэтому первый, наверное, такой способ вдохновения — это научиться мечтать, так можно сказать, плавать в кисельных берегах, знаешь, прям взять за практику раз в день перед сном мечтать. Прям вот хорошенечко мечтать совершенно об отлетевших, вещах, да, которые тебе там твой опыт и твой внутренний критик говорит: слушай, да нет, вообще, ну, в смысле, не может такого быть.
За что ты себе благодарна?
Это очень сложный вопрос. За что я себе благодарна? Наверное, за то, что я такая одна, и такой больше нет. За то, что я все могу, за то, что... За то, что я могу вдохновлять и себя в том числе, да, помимо того, что я вдохновляю людей, я могу зажигать сама в себе этот огонь и гореть этим огнем. Ну и, наверное, за то, что я проживаю такую интересную жизнь, которую я живу сейчас. Я вот когда готовилась к интервью, ну не то чтобы готовилась, да, я думала, о чем мы будем говорить, я думаю, боже, я... столько всего хочется рассказать и столько всего интересного происходит в моей жизни, что спасибо Господу за эту жизнь, которую я проживаю. Это просто невероятно. Это лучшее, что со мной могло случиться, это моя жизнь. Вот, наверное, так.
Я тебя тоже благодарю за наш разговор.
Спасибо, что были этот час с нами, с Аней. Благодарю вас за отзывы и оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс.Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивать шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка», Катю Соколову, Юлю Григорян, Машу Андрианову и Аню Скрипарь.